Доброе утро, дорогие. Мне приятно со всеми вами соединиться сегодня в этой прямой трансляции. Какая сегодня замечательная погода, замечательное воскресенье. Может ли быть что-то еще лучше? Какой ваш ответ? Если не может. Если ваш ответ, что не может, то это неправильный ответ, потому что есть всегда что-то лучшее в каждом дне, и верю и в этом дне, что-то важное. Поэтому то, чем я буду также сегодня служить, делиться, в конце собрания у нас снова будет хлебопреломление, как обычно. Поэтому будьте готовы вместе с нами. Мы будем вспоминать то, что Господь сделал на кресте, отдав свою жизнь за нас, дав нам новую надежду, новую жизнь. Поэтому будьте готовы к этому и помните это, что Он сделал для нас. Мы дальше будем продолжать нашу серию проповедей, которая надеется в оковах контроля. Сегодня я буду говорить моя проповедь, которую я сегодня буду говорить, я назвал внешний и внутренний контроль. Хочу начать с визуального такого примера. Как в твоей жизни выглядит среда, сфера, которая может быть в данный момент завязана вот такими вот веревками, где ты себя чувствуешь бессильным, безнадежным. Хочу тебе дать такой вот вызов, чтобы ты подумал об этом, как могла бы выглядеть та сфера в твоей жизни, которой никто, может быть, не знает, может быть, никому ты об этом не говорил. Как эта сфера выглядела бы, если бы Иисус пришел бы и освободил бы тебя от этих всех оков в твоем сердце, физически, эмоционально, психологически, во всем. Подумай об этом. Вчера где-то в 10:30 утра решил вот такого, после нашего разговора с Вильмой, решил сделать такой тест. Хочу небольшое вступление сделать. Не знаю, как вы сейчас в это время, во время социальной дистанции, в то время, когда мы просто находимся дома, когда мы больше бываем дома, с семьей, с домашними. Не знаю, как вам. Мне на самом деле Бог поднимает и показывает те места, которые должны быть поменены Его силой. Свет должен пролиться туда. Не думал, что я являюсь контролирующим человеком. Никогда о себе так не думал. Не знаю, как вы о себе думаете. Может быть, не хотите согласиться с чем-то или признать что-то. И эта тема, она также не исключение. На самом деле Бог показывает и освещает, и то, что буду говорить о том, как Бог вел меня в ту свободу и до сих пор ведет, вот, в плане контроля. Вчера, после разговора утром с Вильмой, я решил сделать такой тест. Просто во всей этой рутине домашней мои слова не всегда поддерживающие, не всегда такие позитивные, ну, не, не то чтобы такой позитивно-негативный, но мы знаем, какое влияние может сделать наши позитивные слова, поддержка другим. И не только то, что мы говорим, но также наши мысли. И те мои слова, которые касаются детей, дома, оно больше как-то звучит больше негативно, чем позитивно. Я не знаю, как вам, но вот у меня такое было, и я решил тест такой сделать. Где-то было в 10:30. Не говорить, то есть я решил сделать цель, что не говорить никаких негативных слов, даже детям, даже когда, даже самому маленькому, когда он что-то попросит, когда мой ответ всегда был бы «нет», «не сейчас», «попозже», «нельзя сейчас», «иди сделай то» или что-то в этом роде похожее. И провели время, просто мы как дома что-то убирали с Вильмой, и просто заметил, что как просто наши, мои предложения какие-то или наши разговоры, ну, бывало такое, что разделяются мнения, там, ничего в этом плохого нету, когда разные мнения, но заметил, что после какого-то времени те отношения, просто сердца больше друг к другу приближались. И как вы думаете, даже мое какое-то предложение, которое обычно, ну, какие-то хозяйственные дела по дому не всегда, может быть, они принимались. Может быть, Вильма говорит, да, конечно, все хорошо. Когда Вильма когда что-то говорила, я, ну, как бы говорил, ну, надо подумать, оценить, поразмышлять об этом. Вчера весь день, все, весь вечер прошел фантастически. И даже не мог сказать «нет» нашему самому младшему сыну, когда он приходил, какие-то, может, конфетки попросил или что-то. Ну, вот такое вступление. И тест мой показал, что в сердце есть решение в сердце, когда мы выбираем, что говорить, как думать, что выбирать. Решение в наших сердцах. Решение в наших сердцах и исповедание нашими устами. Поэтому давайте будем выбирать жизнь. Поэтому внутренний и внешний контроль. Начну с места из Исаии 60 какой-то главы, не успел, 61 или 63, написано, что «Дух Господень на мне, Он меня послал провозглашать свободу, освобождение пленным, исцеление». Такая была миссия прихода Христа. Как прекрасно и хорошо знать, когда мы для кого-то важны, что для кого-то мы не безразличны, что кто-то отдал жизнь за нас и пожертвовал, и пришел для того, чтобы нас исцелить разбитые сердца, дать свободу несвободным, освобождение, открыть эту тюрьму, где мы себя нашли, в этих цепях, в несвободе. Помните мой этот инструмент, визуальный инструмент, где я веревки эти достал? эти, как бы, узлы. Поэтому держите это в своих мыслях, когда говорим, то есть это внешний контроль. Я в своей жизни озвучил эту тему, потому что я видел, что определенные вещи в моей жизни, которые влияют на меня, чтобы стать тем контролирующим, то есть они на меня имели определенное внешнее влияние. И после этого я понял, что тот внешний контроль переходит во внутренний контроль, которым я нашел себя. В том внутреннем конфликте в своем сердце, что касается ценностей, самоценности, самооценки. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели бы на Давида и у него поучились бы. И посмотрим Давида и Голиафа историю, и Давида и Саула. Смотрите. Внимание. Давид и Голиаф. Мы знаем эту историю, внешнюю историю. Филистимляне пришли и звали на бой израильтян, и все боялись этой битвы, потому что там стоял великан. Давид же, он приходит, оделся в эту военную одежду, кольчуги там, которые у них были, но он увидел, что ничего ему это не подходит, ему тяжело в этом, неудобно. То есть смотрите, что происходит. Здесь внешний контроль, те слова, те сказанные слова, то есть они не помогают говорить. Из Самуэля первой главы, Самуэль, это, скорее всего, будет царство, либо первое царство, либо второе, но в русской Библии, в литовской по-другому. Но, в общем-то, здесь место такое, что Голиаф, он насмехался над Давидом, когда он увидел, потому что Давид, он был мальчиком просто, красивым, милым мальчиком. И те слова пришли, которые Голиаф ему говорил. Он говорил с целью для того, чтобы как бы уничтожить внутреннего человека, сконтролировать ту ситуацию таким путем, то есть как бы взять контроль своими словами, но повлиять. И это было вот это вот внешнее такое давление и контроль. Он говорит, филистимлянин говорит Давиду, говорит, я что, собака, что ты ко мне приходишь с палкой? Ты, говорит, знаешь ли, кто я такой и кто ты такой? Ну, я интерпретирую здесь немного. И филистимлянин, он проклинал Давида своими богами. И он говорит, приди, и я тебя сейчас разбросаю, растерзаю тебя и дам птицам на сиденье. Он говорит, давай, давай, иди сюда. Я себя сейчас просто уничтожу на этом месте. А Давид ему ответил, этому филистимлянину. Он говорит, ты идешь со мной вместе со своим оружием, а я иду против тебя с именем моего Господа. Это ему так Давид ответил. Ответ был такой, как он и был, и он знал, кто он есть в Боге. Он познал Бога, он знал, и он не действовал из страха или недоверия, или что-то похожего, но он знал. И он сказал ему, что Бог отдаст тебя в мои руки, и я отрублю твою голову, и тебя будут съедать птицы небесные здесь. Он сказал, что Бог мой всемогущий, он Бог Израилев. Ты узнаешь его силу и увидишь другие. Теперь говорим про Саула и Давида. Мы знаем Давида историю. Мы будем дальше читать в 18 главе и дальше. Одним словом, когда Давид победил Голиафа, его возвысил народ, все там радовались, это была великая победа, какая только могла быть. То есть в 18 главе 6-9 стиха написано было, что женщины собирались со всех мест, встречали Саула и пели ему, играли, пели, и женщины там пели, что Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч, и Саул очень рассердился, ему это не понравилось. Это в первой книге царств. То есть он потом сказал, что, да, что Давиду они причисляют десятки тысяч, а мне только тысячи. И я потом думаю, что случилось потом, когда он себя чувствовал таким не в безопасности, что может произойти, что вся слава приходит Давиду, не ему, не Саулу. И смотрите, в следующем стихе написано, в 9 стихе 18 главы 1 книги Царств написано, «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Вспомни в своей жизни, может быть, какой-то опыт, что на тебя повлияло, может быть, что тебе принесло определенные оковы, какую-то боль, может быть, неудачу какую-то, и ты стал думать, кто я есть, и так далее, ты, может быть, стал сомневаться, и с того дня, может быть, ты начал за кем-то следить, смотреть, подозрительно смотреть, может быть, ты себя не чувствуешь в безопасности на работе. Знаете, по плоти мы иногда бываем, похоже, действуем, когда мы хотим сохранить свое имя, статус, позицию, может, что-то похожее. И, может быть, с того момента вы начали смотреть подозрительно, следить за кем-то, что на какого-то человека, что вы себя стали чувствовать не в безопасном месте, что раньше я был в центре внимания, а тут сейчас все поменялось, и смотрят на другого человека, и как на тебя это влияет? Как ты действуешь, ведешь себя в этой ситуации? Может быть, ты начал, как и Саул, начал подозрительно смотреть на какого-то человека, когда, как Саул на Давида. Саул из страха стал искать смерти Давида. И мы знаем эту историю. Я несколько моментов возьму и будем продолжать идти вперед. Саул видел и понимал, что Бог был с Давидом. Дальше в 18 главе, в 28-29 стихе там написано про Саула, что увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. Это дочка Саула стала женой Давида. И написано дальше, в 29 стихе, «И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». Он видел, что Бог с ним, и он не умел контролировать, может быть, этого внутреннего конфликта, который был у него, той борьбы, которая происходила в его сердце. Что он начал делать? Он решил действовать внешне, контролировать, чтобы убрать Давида из своей жизни, чтобы он ему не мешал. Саул имел цель. И дальше можно читать в 17 главе, 28-29 стихе снова. Я уже начал читать, но дальше. мне снова фиксируется такой момент. Смотрите. И стал Саул еще больше бояться Давида. Смотрите, в 29 стихе. И сделался врагом его на всю жизнь. На всю жизнь. Это такое его решение, такое решение, которое он принял, вот такое вот его сердце. В этом случае мы видим, как он действует дальше. Давид, вернее, Саул стал врагом Давида на всю жизнь. Конечно, у него была своя цель. Он преследовал его убить. Нафанаил пытался помочь Давиду, защитить его, чтобы этого не произошло. История четко показывает. И он сказал, что до тех пор, пока сын Иессея будет живой, то есть Давид, было сказано, что ты не будешь царем и не будет в тебе царства. Что произошло? Через этот контроль внешний внешне пытаться убрать Давида со своего пути, Саул завидовал, проклинал и обвинял в своих неудачах. Его цель была убрать людей со своего пути, в данном случае Давида, который ему мешал. Из-за чего он так действовал? Потому что Давид был мудрее в этой ситуации, Бог был с ним. Может быть, в нашей жизни, с детства, может быть, с юношества, может быть, даже сейчас, и мы совсем не действуем, не ведем себя как люди, как созревшие, пытаемся контролировать ситуацию внешне, может быть, убрать каких-то людей с нашей жизни, подвинуть их с нашего пути. Может быть, определенные вещи есть. Может, в отношениях, что есть дело такое, что нам нужно уметь искусству в отношениях. Знаем не одну историю, как фарисеи, если так можно сказать, препятствовали Иисусу, они хотели взять контроль, обвинить его, сказать, почему ты так вот делаешь, а разве ты можешь это делать, чудеса или исцеления в день субботний, в шаббат? То есть они его пытались как-то убрать, обвинить. Не знаю, как вам, но хочу разделить некоторые вещи и сказать, что религия не является христианской жизнью, а вера является жизнью с Богом. У религии есть свои оковы, когда мы сами стараемся делать что-то и быть принятыми Богом и заработать праведность какую-то. Это нам дает какую-то ношу на наши плечи, которую мы сами не можем нести. Я помню, когда я уверовал, как-то перед тем, пока уверовал там в школе, когда был подростком, юношей, очень много шутил там с друзьями. Определенные были, ну, шутки нормальные, но ничего такого, что злого, плохого. И вот эти вот все шуточки в жизни. Ну, такая как бы радостная жизнь, веселье. А потом, когда я уверовал, я как-то принял такую позицию, что я не могу быть таким, потому что я как будто бы какой-то внутренний конфликт появился, где я себя увидел. Только лишь позже я понял, что я стал просто религиозным каким-то. Не то чтобы не был верующим, но какой-то верующим в том смысле, что, может быть, я думал, что я, может быть, праведнее, чем кто-то, потому что я не делаю каких-то определенных вещей, которые делают другие люди. И вот этот вот источник жизни как-то начал высыхать во мне, из которого я когда-то пил эту воду живую. Я заметил, что как будто он высох. И пришло время, когда я должен был это признать, найти, что нехорошо, что неправильно. Вы знаете, как в том анекдоте, когда-то Вильма рассказывала, когда родители уехали куда-то, в какую-то деревню, а ребенок ходил и увидел какого-то... не увидел, ну, каких-то животных. Он говорит, у этого нету животного, у этого нету. Говорит, а у этого есть. Он посмотрел на осла. А отец спрашивает, что у него есть, а у других нету. Он говорит, что есть? Ну, говорит, ну, у этого осла есть такая же религия, как и у тебя. Ну, потому что он такой надутый, какой-то чересчур себя серьезным ведет, строит из себя как бы, ну, такая вот шутка, что иногда бывает, мы, когда приходим к Богу, мы себя какую-то как бы в рамки какие-то загоняем, что вот так вот должен человек быть, выглядеть, этот вот внешний какой-то контроль, этот обман сатаны, что ты должен как бы нести и быть вот прям таким вот определенным, какие-то вот рамки, что ты вот теперь, ты верующий должен быть другой. Если ты был веселым, ты теперь должен быть слишком серьезным. Бог знает, какими Он нас сотворил, и Он знает, какими мы должны быть, и такими оставаться, с теми с особенностями нашей жизни, каких-то определенных характеристик, которые Он сотворил в нас. То есть, давайте будем дальше идти. Вот этот вот внешний контроль, он приводит к внутреннему контролю и потерю радости порой в жизни. Когда-то давно-давно у меня было каким-то образом, мне почему-то важно, хотя я тогда и ничего не имел, и не было, каким образом купить, как более хорошую, красивую одежду. Но для меня это почему-то много значило для меня. Я не знаю, почему. Может быть, когда кто-то мне что-то сказал, может быть, посмеялся над мной, я как бы себя чувствовал неоцененным каким-то, что вот есть, что с какими-то деревенской одеждой какой-то, может, хожу. Ну, кто-то, может, посмеялся надо мной. И мне это после какого-то времени, когда я уже приехал в Англию и смог уже купить в Англии уже получше одежду, покрасивее. Ничего в этом плохого, в принципе, нету. Мы одеваемся так, как мы можем. Но я понял, что в другой раз, когда приезжаешь куда-то, где-то купить одежды, и ты оцениваешь, что может быть, что тебе, что ты не все можешь себе позволить, но каким-то образом ты готов платить сколько нужно, чтобы вот эту вот ценность держать, эту вот планку держать, этот шопинг, эти вся одежда. Это одна из вещей, которые, может быть, ты иной раз ищешь, попав в этот внутренний контроль, ты ищешь признание, оценки от других людей. Когда я уже одевал какую-то более красивую одежду, я думал, я даже себя по-другому чувствую. Давайте поймем, что ничего здесь плохого в этом, но если это для тебя это жизненно важно, то это вот и есть какой-то вот внутренний контроль у тебя в жизни, и неправильно. И мы попали в этот контроль, и это есть цепи этого контроля, когда мы ищем признание благодаря или за счет того, как ты одеваешься, когда ты себя таким образом удовлетворяешь, чтобы на свои внутренние потребности не совсем это правильно, но Бог дает настоящую внутреннюю радость, которая нас наполняет, когда мы понимаем и когда мы ищем и обновляем наши мысли, наш разум, что не в этом есть моя радость, что не в этом есть моя ценность. Я говорю об одежде или о каких-то других вещах, что действительно настоящую внутреннюю радость дает Господь. Либо, может быть, ищете какую-то новую нишу, где вы пытаетесь себя найти. Может быть, среднего возраста мужчины. У меня такого еще нету, дай Бог, чтобы и не было. Знаю, ну, вернее, не надеюсь, а знаю. Как пример, что серьезные мужчины играют в гольф. Ну, как бы литовцы говорят, что если ты не держишь баскетбольный мяч, ты себя не чувствуешь. Ну, знаете, такое, крутые мужчины играют в гольф, куплю там себе эти все причиндалы, все для гольфа. Ничего плохого, ничего нету в этом. Но какой у тебя мотив? Или только лишь потому, что ты там видел других ребят, едут на хороших машинах, едут в гольф играть. Ты снова посмотришь на свое сердце, ты реально увидишь ответ на твой вопрос, из-за чего ты этого хочешь. Или, может быть, как поиск других вещей, что бы то ни было, чтобы принять какое-то признание, заработать оценку. Мы все должны это услышать. Всегда быть в центре внимания. Ну, мне как бы нравилось тоже, и иной раз, если тебе не получается быть в центре внимания, то ты, может быть, как-то начинаешь сжиматься, или ты себя чувствуешь неценным. Ну, а если ты уже в центре внимания, то все, ты получил все, ты крутой, все хорошо. То есть это есть внутренний контроль, от которого тебя Господь хочет освободить. Хорошо, мы уже скоро будем подходить к концу, переходим к другому. Знаете, другое бывает чересчур смирение. Ну, как бы ты себя строишь такого смиренного человека, но на самом деле такое смирение называется гордостью. Вильма когда-то хорошо это сказала. Некоторые женщины бывают со своими мужчинами, себя нехорошо ведут, когда командуют мужчинами, говорят, сделай то, а мужчины бывают, наоборот, со стороны мужчин, работаю со своими женщинами, наоборот, относятся к ним как, может быть, к микроволновке быстро. Где тут еда? Где тут что, еды нету, а? Ну, понятно, что мы надеемся, что понимаем, что это баланс, ищем там в доме и так далее, но само такое, что мужчины натурально склонны контролировать в такой ситуации, что я здесь босс, это я тут. Как бы я хотел это тоже, ну, так показать немного, что мужчина это тоже свойственно. Как говорил уже мой опыт внутренний, который приводит внутренний конфликт, который приводит к внешнему контролю. Он ведет к другим контролям. Ведет к контролю контролировать других. да, лицемерие. Ты не есть, не являешься тем, кем ты есть. Может быть, ты идешь в стресс или в депрессию, ты начинаешь самосожалением заниматься, желание показаться. Может быть, ты слишком, чересчур заботишься о ком-то. Это может быть даже недоверие Богу, когда ты переживаешь чересчур о ком-то постоянно. Либо другой контроль, когда все должно быть так, как говоришь ты. Перфекционизм чересчур, через такой пример, когда машину там вымываешь, вычищаешь, уже вся, она уже вся блестит, ну ты такой еще больше, чтобы все видели, какая твоя машина красивая или что-то похожее, либо что-то нехорошо. Ай, все тогда, уже если что-то нехорошо, будешь ездить с грязной машиной или ну что-то такое. То есть, такое негативное мышление постоянно, как могло быть, или как должно быть, или как этого нету. Желание доказать истину, правду. Например, ну, простой пример. Должна быть открыта крышка унитаза или закрыта. Ну, к примеру, например, если ты вырос там, где-то всегда было закрыто, или наоборот. Ну, то есть ты давишь своим мнением на других. Давайте дальше. Сделаю все сам, потому что лучше меня никто не сделает. Этот вот внутренний конфликт, неумение доверить другим. Ты не можешь оставить, доверить кому-то. Я себя в этом находил и до сих пор бывает нахожу, что это должен быть так, делать это так. И ты прыгаешь, метаешься из стороны в сторону, но чтобы все было так, как должно быть, боишься, что кто-то не так сделает. Вещь, в общем, такова, что в твоем сердце есть дверь к свободе в Господе. И Давид знал, что свобода настоящая есть в Давиде. Написано в 18 главе, 14 стихе про Давида написано, что Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. Будь открытым и честным сам с собой. Найди человека, которому ты можешь довериться, поговорить и быть подотчетным. Как в Библии написано, что несите бремена друг друга. Оберегайся неправильных влияний, те, которые на тебя могут повлиять, неправильных влиятельных людей на тебя, которые могут повлиять нехорошо. Потому что бывает неподходящее, неправильное влияние может быть от других людей. Будьте осторожными, чтобы на вас не повлияли бы неправильно, что могут сделать, что направить вас вообще в другой путь, в другом направлении. Поэтому будем осторожны с людьми, которые являются влиятельными людьми и могут повлиять на тебя нехорошо. Обновляйте свой разум и ищите Божьей воли, чтобы искать эту волю, которая есть благая, совершенная для вас. Нам нужна Божья освободительная сила. Не забывайте крест, принося все ко Христу, к Его ногам. Я помолюсь. за вас. И я сейчас позову Вильяму, чтобы преломлять хлеб, делать причастие. Буду говорить слова жизни в вас, в вашей жизни, в вашей сфере вашей жизни. Тот опыт, который у тебя был до теперешнего момента. Может быть, ты контролировал внешне кого-то. Принеси это к Иисусу. Иисус хочет тебя освободить. Он хочет освободить. Он хочет развязать эти веревки, которые тебя связывают. Где вы себя находите в том внутреннем конфликте, в тех вещах, которые я уже озвучил сегодня. Иисус хочет тебе дать эту свободу. Принеси это к ногам Иисуса. Всех, кто слышит это слово сейчас, освободи своей освободительной силой, которую ты дал через смерть и жертву Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, через Его великое всемогущее имя. Я провозглашаю свободу в семье, в отношениях, в сердцах, от внутреннего и внешнего контроля. Пусть все эти оковы будут разрушены во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аминь.